Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 19 июля, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады сегодня снова встретиться со Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Макс Захарович, добрый вечер и всех приветствую в это воскресенье и день финала чемпионата мира по футболу, который стартует через 56 минут, это важнейшее историческое событие. Поскольку вообще, на мой взгляд, я, правда, смотрю чемпионаты мира только с 1982 года. Тогда мне было 11 лет, и чемпионат был в Испании как раз.
Да, я его помню, в воротах стоял Досаев.
Да, но сборная Испании тогда бесславно довольно на нем сыграла. Вот. А сейчас она ключевой претендент на золото во второй раз в своей истории. И поэтому, сказать, и вот к чему это, за эти сколько, 44 года, я считаю, что это... Самый интересный чемпионат, во всяком случае, из тех, что видел я. До 1982 года не видел, поэтому сравнить не могу.
На кого поэтому, ты ставишь?
Внимательно досмотрим это дело, наше общение с Марком Захаровичем до самого конца, после чего на свободу с чистой совестью переключимся на футбол.
Окей, ну так кто выиграет, Аргентина или Испания?
Ну, в футболе можно делать прогнозы только при одном условии. Что ты являешься искусственным интеллектом, который обобщил всю информацию, всю статистику матчей за всю историю и досконально ее знаешь. Тогда ты можешь построить математические модели предсказаний. Вот таким искусственным интеллектом в ламповую эпоху был Константин Сергеевич Есенин, известнейший советский футбольный статистик. Кстати, сын Сергея Есенина, поэта, и Зинаиды Райх, актрисы. Вот он мог предсказывать матчи с высокой вероятностью и результаты турниров именно потому, что он знал статистику, потому что эта статистика позволяет выявить закономерности. Я статистику в этой мере не знаю, но не скрываю, что лично я симпатизирую. Здесь глагол «болею» неуместен, потому что болеешь – это как болеешь вот всю жизнь.
Да.
И буквально пойдешь со своей любимой командой, как сказал Маяковский, на труд, на праздник и насмерть. Угу. Я просто по такое отношение, какой бы то ни было сборной сегодня, сказать не могу, но симпатизирую в финале испанцам. Во-первых, потому что я не очень люблю либертарианство, олицетворяемое аргентинским президентом Хавьером Миллеем. А во-вторых, потому что я предпочитаю конституционную монархию республики, никогда этого не скрывал. И было бы хорошо, если бы испанцы стали чемпионами во второй раз, а не аргентинцы в четвертый. Тем более, что испанцы всего второй, аргентинцы в четвертый, это жирновато будет. Но это не является прогнозом, сразу же потом меня не клевали.
Конечно.
Это мои симпатии.
Ну, окей, мы постараемся быть компактными сегодня, чтобы дать возможность, в том числе и нашим зрителям, которых уже 2500.
Я попросил любезно Марка Захаровича закончить без 10:10, чтобы мы все успели.
Все успеем. Угу. Несмотря на то, что мы, и это совпадает с чемпионатом мира, который проходит в Америке, назвали эфир «Бесконечная война миротворца Трампа», решили некоторые вещи обобщить в контексте возобновившейся войны на Ближнем Востоке с Ираном, которая поначалу, в конце февраля, привлекла такое внимание, а сейчас выглядит безучастно, совершенно... Это возобновление боевых действий, причем ужесточение и эскалация по всем направлениям, экономическому и чисто военному, и военно-политическому, и другим. И сейчас это не привлекает такого внимания, так сказать, люди отвлечены на другое, неважно, там, кто куда. И это представляется интересным, с учетом того, что в этом мы пытаемся найти то ли хитроумную тактику Трампа, что он делает паузы, а потом делает ровно то же, что и делал в момент высочайшего напряжения, но только без той степени внимания, дабы добиться результата. Или же это его эксцентричная натура, никак не может выбрать верную линию и мечется. Но, конечно, мы шире контекст ставим и об этом будем говорить. Просьба огромная к нашим зрителям, к тем, кто к нам уже присоединился. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть к нам присоединится еще больше зрителей. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится заранее уже то, о чем мы будем говорить. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на канал Станислава Александровича. Там есть что-то совершенно необходимое.
Я напоминаю, во-первых, про мой психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши», который выходит каждый будний день по Москве и по Киеву. В понедельник будет выпуск, посвященный итогам чемпионата мира по футболу. Кроме того, на следующей неделе будет показан спецвыпуск проекта «Параклет», тоже психотерапевтического шоу, посвященный новейшему фильму Кристофера Нолана «Одиссея».
Ага.
Я потом расскажу, почему это так важно не только с точки зрения кинематографа. и искусство в целом. Ну и призываю, естественно, приобретать VPN и Чуними Мети, сделанные нами в альянсе с профсоюзом лесных животных для обеспечения круглосуточного доступа ко всему, что нам интересно в сети в условиях дальнейшего закручивания гаек Кремлем. Вот, наконец, сел Илья Ремесло, доказав, что никаким кремлевским проектом он не был, а действительно готовился к посадке. Именно таким образом, думая ее избежать, объявив себя политическим оппонентом Кремля, но не избежал. Не успел перейти финскую границу, как мы ему советовали абсолютно честно и искренне. Заботьтесь о его самочувствии, а главное о его родителях и родственниках, которые крупные в городе Санкт-Петербурге психиатры, и их отдельно жалко в связи с судьбой их отпрыска. Раньше было жалко за то, что он избрал такой бесславный путь, а сейчас еще и сел с этим бесславным путем в тюрьму, что еще раз напоминает нам, что при тоталитаризме сядут все, как говорил в культовом фильме «Бриллиантовая рука». Да, пусть никто не думает, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, пережить тоталитаризм невозможно. Никто не должен чувствовать себя в неприкосновенности. В этом важнейший смысл тоталитаризма, что ты должен бояться постоянно до такой степени, что твой страх перед режимом конвертируется в любовь. Потому что это единственный закономерный результат этого процесса. В общем, не думайте, что если вы имеете заслуги перед тоталитарным режимом, даже очень сомнительного свойства, это позволит вам избежать репрессий. Может быть, с точки зрения теории вероятности, конечно, и позволит. Но надеяться, рассчитывать на это вы ни в коем случае не можете. И лучше спасайся, кто может, пока не поздно. Это
так нет, ну известно, тоталитарный режим не спасает от него даже любовь. Скажите, товарищ Сталину, стихи, словословие.
Просто это то, чего режим требует от своих подданных. Да. Но он с вечными никакими обязательствами не связан. И главное, ты должен продолжать любить, и оказавшись в лагере, не так ли?
Конечно.
Многими советскими заключенными и было. А почему тебя не полюбить?
Это правило игры.
Вот. Это режим тебя сажает ради тебя самого, что ты встал на путь исправления, осознал свои ошибки, и потом на свободу с чистой совестью. Все совершенно логично. Просто если кто-то думает, что на нем рубаха заговоренная, и тоталитаризм его не коснется, это изначальная системная ошибка, которую надо отбросить как ложную и вредную иллюзию.
Ну, хорошо. Об этом мы, может, тоже еще коснемся ближе к концу эфира. Для нас приоритетно является действительно начать разбирать личность Трампа, хотя мы много дани ей отдали, но раз за разом он нас удивляет. Спрашивается сейчас, в нынешнем виде, это обострение, которое по-своему чреватое, поскольку ближе выборы ноября, с одной стороны. С другой, Трамп понимает, что он не может зайти в унизительном положении ни в сами выборы, ни в продолжение своей каденции, поскольку Иран, Тегеран открыто его унижает, да, ну, во всяком случае, унижал. Сейчас обмен удара, посмотрим, к чему приведет и как пойдет обострение, по какому пути. Но это было частью плана замирения, при котором Иран брал на себя эту миссию унижения от имени всех недовольных Трампом и Америкой в целом, да. Вот смотрите, что мы с ними можем творить. Их демократия по руках их слабости. Вот сейчас мы его будем унижать. Какая ядерная программа? Да, помните, какая ядерная программа? Армузский пролив? Да ладно. Когда хотим, тогда закроем. Кого хотим, того пропустим. Ракетная безопасность? Да где же? Мы будем, когда захотим, кого захотим, обстреляем из числа твоих союзников. Трамп, видимо, перешел какой-то моральный страх, если он у него был, и возобновил боевые действия. Как это рассматривать? Для него, для его репутации. Второй срок каденции явно он не сможет сказать, я ни одной войны не начал, вот такое. Теперь ему придется совершенно в другом качестве жить. Вот на это как ты смотришь, Станислав Александрович?
Ну, здесь несколько факторов, которые повлияли на возобновление войны. Во-первых, опять же, если возвращаться к книге Трампа «Art of the Deal», «Искусство сделки» 1987 года, то там описано происходящее как одна из его стратегий вторжения на рынок, рыночной экспансии. Да? Сначала ты успокаиваешь контрагента тем, что вроде обо всем договорились, потом неожиданно повышаешь ставки.
То есть это все-таки игра.
По этой цене уже не, так сказать, да, мы договорились купить здание по этой цене, но я что-то передумал, потому что изменились рыночные обстоятельства, а время упущено, поэтому соглашайтесь срочно на другую цену, которую я вам предложу. Иначе вообще сделка сорвется, и вы все потеряете, а я ничего не потеряю. Но здесь, конечно, не это соображение второстепенное, на мой взгляд, а первостепенное связано с его гипертрофированным эго, что действительно не только Иран его унижал, это он еще мог принять. И как-то с этим смириться. Просто только ленивый его не унижал. Угу. Все говорили о том, что Трамп проиграл эту войну, что отчасти было правдой.
Ну да.
Нельзя сказать, что он был разгромлен в этой войне. Но это как раз классический пример асимметрии. Но
политическое поражение было однозначно.
Асимметрии, когда одна сторона в войне заведомо сильнее другой, а в данном случае США и Израиль, а при еще и негласной или гласной поддержке арабских стран залива, безусловно, были гораздо превосходили Иран по совокупным военным и разведывательным возможностям. Поэтому, когда более сильная сторона не выигрывает, то она проигрывает. А когда более слабая страна не проигрывает, она выигрывает. То есть в этом смысле этого ничья в пользу Ирана была. При том, что экономическая ситуация в Иране очень тяжелая, и Иран объективно не заинтересован в бесконечной пролонгации этой войны. С нарастающим риском, в общем, понести недопустимый критический ущерб. И насколько можно судить, компилируя, обобщая данные из многочисленных открытых источников на разных языках, в руководстве Ирана есть люди, которые это прекрасно понимают. Это и президент Масуд Пезешкиян, который, разумеется, весьма ограничен в полномочиях, что кого же не горькая участь президента в политической системе Ирана. Это и менее важный формально, но более влиятельный по сути спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, фактически главный переговорщик от лица Ирана. В то время как корпус стражи исламской революции скорее настроен на дальнейшую эскалацию, поскольку для них эта эскалация есть способ увеличения их удельного веса в системе и собственной власти. Любое примирение ведет к тому, что светские органы власти натянут одеяло на себя. И, ну, КСИР тоже является светским, а не религиозным органом власти. Просто непонятно, существует ли верховный лидер Акбар в штабах Хаменеи. Потому что мы его ни разу не видели. И ладно мы. Ну, в смысле, после 28 февраля, когда, по некоторым данным, он тяжело пострадал во время израильского удара, убившего его отца Али Хаменеи и еще несколько членов их семьи. До сих пор на публике он не появлялся. Есть, конечно, конспирологическая версия о том, что просто в результате серии пластических операций он радикально изменил внешность и на похоронах отца на самом деле присутствовал. Но мы достоверность этой версии оцениваем скептически пока что. Но самое смешное, что верховного лидера Акбара не видел даже министр иностранных дел Ирана Аракчи, в чем он честно признался на днях. Поэтому это уже более серьезно. Все-таки он мог бы его и повидать. Будучи, опять же, одним из ключевых участников переговорной команды и иранской политики в целом. И не в том, что штаба жив или, как минимум, дееспособен. И в такой ситуации, действительно, пока война продолжается, корпус стражи исламской революции играет эксклюзивную роль в политической системе Ирана, ему де-факто принадлежит власть, поэтому он не заинтересован сворачивать боевые действия слишком быстро, в то время как определенная часть иранского руководства в этом заинтересована, прекрасно понимая, что очередной длительной нефтяной блокады Иран может и не выдержать, поскольку все-таки он зависим от экспорта нефти, в том числе и в Китай, хранилища не резиновые, они скоро заполнятся, ему нужны свежие валютные поступления. Если их не будет, то через пару месяцев все будет не очень здорово. Другое дело, что, естественно, в Иране нет подлинной демократии, над ними не каплет в этом смысле. А над Трампом каплет, и приближаются промежуточные выборы в Конгресс. Но, да, так вот я говорю, что Трамп, конечно, был унижен, возвращаемся к этой всеми, кто говорил, и это подтолкнуло его к возобновлению боевых действий, потому что его гипертрофированное мужское эго, конечно, не могло этого сносить. А кроме того, здесь удачно подсуетился Израиль. Для нынешнего правительства Израиля, премьера Биби Нетаньяху, возобновление войны с Ираном необходимо как воздух. Именно на иранскую войну Биби сделал ставку в смысле своей победы на выборах, назначенных на 27 октября. У него нет плана «Б», потому что он считал, что победоносная иранская война позволит отвлечь внимание от 7 октября 2023 года, когда многие, включая его, называли катастрофой, и даже тогда он предлагал переименовать операцию «Железные мечи» в войну бытия, ни много ни мало. То есть, что это более важная война, чем шестидневная война и война судного дня. Но сейчас, скорее наоборот, он хочет отползти от этой тематики, и для этого ему нужна иранская война и какие-то успехи в ней. И поэтому вот этот промежуточный финиш, в котором Израиль выглядел не просто не победителем, а был еще и демонстративно брошен Трампом, потому что фактически Израиль не был частью меморандума между США и Ираном, но обязательства на Израиле этот меморандум возлагал, то есть на страну, которая не является участником меморандума, что, естественно, беспрецедентно в плохом смысле. И с таким результатом прийти на выборы Биби совершенно не мог, поэтому он предъявил Трампу доказательство, что Иран планировал покушение на нашего в Турции. И даже в покушение был вовлечен новый катарский самолет американского президента, который оказался недостаточно оснащен системами безопасности. И к глубокому своему неудовольствию Дэдди был вынужден вернуться на старый борт Air Force One. Что, в общем, тоже это отдельный эмоциональный триггер для него, потому что он очень высоко ценит комфорт, статус, престиж, все такое. И катарский самолет в этом смысле был идеальным подарком. То есть ясно, что ну, многие типы, архетипы, я бы сказал, политических лидеров, от Уинстона Черчилля до Барака Обамы, такой подарок никогда не приняли. И уж во всяком случае не рассматривали бы это как критерий чего бы то ни было в международных отношениях. Но не таков Дэдди. Он это принял, и он, для него это важно. Это системообразующий факт этот самолет, системообразующий предмет, который он не может игнорировать, как ворона, которая собирает яркие всякие побрякушки с земли. Он же украсил золотом свой овальный кабинет. Поэтому возникла вся совокупность факторов, которая привела к возобновлению этой войны. Опять же, в надежде на то, что Иран, ну, так сказать, может продержаться еще 2-3 месяца, но не больше в силу объективных факторов. И по истечении этого срока ситуация будет развиваться не в пользу Ирана в военном смысле. А в политическом смысле, на мой взгляд, Дэдди твердо решил, опять же, это, он не сообщал об этом явно и публично, но по анализу совокупности его действий можно об этом судить, что в его голове нет тождества между результатами, между иранской войной и результатами выборов. Он собирается выигрывать выборы по-другому, независимо от того, до какой стадии дойдет иранская война и как она повлияет на цены на бензин, потому что важна не только она сама по себе. Она сама по себе тоже важна, потому что как минимум 60% американцев против возобновления этой войны, и эта цифра только нарастает в пространстве времени. Кроме того, резко снижается популярность Израиля и всего, что с ним связано, и был неделю назад зафиксирован выдающийся результат. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который известен, в общем, своей, мягко говоря, не произраильской и отчасти антисемитской позиции, стал популярнее среди американских евреев, чем причем да, с большим отрывом, что такое 54-42. Значит, 54 негативные оценки Биби Нетаньяху, а 42 только среди американских евреев Зохран Мамдани. После чего, воодушевленный этим результатом, Зохран Мамдани заявил, что сделает все возможное для ареста Биби Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, когда он приедет в Америку в ближайшее время.
Ну, это и... безумие, потому что юрисдикции нет.
Ну да, нет, это чистая пиар-акция, не вытекает, поскольку, естественно, США не подписали статут Международного уголовного суда, и никак арестовать Биби невозможно уже по этой причине, не говоря уже о том, что, естественно, федеральная власть на это не пойдет. Но это просто подтверждение того, что нужно ловить момент, да, пока действительно Биби предельно непопулярен, и все могут сделать хайп на этой предельной непопулярности. Трамп очень четко обозначил, как он собирается выигрывать выборы в 2026-2028 годах. Общая доктрина его сводится к борьбе с коммунизмом. Он это провозгласил, это вызревало, так закипало, и коммунизм существует. То есть он, ну, это совершенно понятно, да, нужно для того, чтобы никто уйти от анализа результатов правления Трампа и его нынешней непопулярности, нужно создать вселенское зло и стать главной и единственной альтернативой этому вселенскому злу. Поэтому там уже не важно дальше, какая там инфляция, цены на те или иные товары народного потребления, какой у тебя текущий рейтинг. Если не ты, то коммунизм. Вопрос состоит очень просто. И коммунизм существует для Дэдди на трех уровнях. Первый – это внутренний коммунизм. Ну, мы не раз с тобой говорили в нашем диалоге впервые еще в 2024 году, сразу после победы Трампа, что совершенно органичным антитезисом Трампу и трампизму в американской политике является Берни Сандерс, все, что с ним связано. Так оно и получилось. Да? Сейчас, когда Трамп захватил республиканскую партию, она уже не является той Great Old Party, которой она была прежде. Она так только называется, но де-факто это трампистская партия, отличающаяся серьезно по ценностям и приоритетам от традиционного республиканизма. Также левые социалисты захватывают демократическую партию, и там вот этот первый слой коммунизма – это верные ученики Берни Сандерса, в самом прямом смысле, вот все того же Зохрана Мамдани до известной конгрессвуменки Александра Окасио-Кортес. Вот. Это первый слой. Второй коммунизм – это внутренний коммунизм, который нужно остановить, и это может делать только Трамп, потому что, разумеется, любые другие кандидаты перед ним спасуют, поэтому нужно голосовать за всех, на кого укажет Трамп, в том числе на выборах 2028 года. Второй слой – это Куба, потому что все-таки есть вероятность, что США попытаются поменять режим на Кубе осенью перед выборами, чтобы как-то и загладить эту всю иранскую неудачу. Но это же проще сделать, чем дожать войну с Ираном. И это все укладывается. Ну вот есть коммунистическая Куба, а там на коммунистической Кубе есть еще иранские дроны, несколько тысяч штук. И они могут в любой момент вылететь во Флориду, этого нельзя допустить. Поэтому нужно превентивно осуществить нейтрализацию этого коммунистического зла в его логове. Надо сказать, что Трамп всегда учился чему-то у Владимира Владимировича Путина, может быть, даже бессознательно. То есть не то, что он специально изучал его речи, но его всякие смысловые и риторические конструкции, присущие Путину, он довольно часто использует. В частности, война с Ираном стала специальной военной операцией. В одном из недавних его общений с прессой, он, когда его спросили, а война-то когда закончится, он сказал, да никакой войны нет. Это у нас такая военная операция.
Ну, да.
Вот, то же самое с Кубой. Это, значит, пока на нас не напали, да, значит, надо напасть превентивно. И, наконец, третий и самый страшный оплот коммунизма – это Китай. То есть теперь уже противостояние с Китаем является не вопросом конкуренции с другой очень крупной и мощной страной, а экзистенциальным выбором и конфликтом, да, на выживание. Или мы, или китайский коммунизм. Этим, собственно, уже техномагнаты, окружающие нашего дядя, оправдывают необходимость там снятия любых ограничений на развитие искусственного интеллекта и освоение Южного полюса Луны, потому что если не мы, то китайские коммунисты, то, что они коммунисты, это подчеркивается. И даже Питер Тиль, известный один из идеологов американской современности, одной из ее частей, заявил, что Папа Римский работает на китайских коммунистов, это уже совершенно очевидно, поэтому они, значит, им сложно с ним договориться.
Ну, говорят, Тиль играет в такие антихристианские всякие игры.
Абсолютно. Он, хотя номинально католик, но достаточно почитать его программные тексты, в первую очередь, главный из них, он очень короткий, поэтому призываю всех его прочитать, таки взять. Он очень быстро может справиться с этой задачей. Называется это «Манифест воспитания либертарианцев» 2009 года, который начинается со следующего, что там он всегда был против тоталитаризма, коллективизма и так далее, но главное, во что он не должен, либертария, как либертарианец, верить, это в то, что физической смерти нельзя избежать. То есть фактически он заявляет, что целью его и его единомышленников
–
достижение физического бессмертия технологическим путем. Путем сложения денег и технологий, что, безусловно, впрямую противоречит не только христианской, но и любой авраамической доктрине.
Да, конечно.
Даистской. Поэтому такой человек не может быть католиком на самом деле, он так просто называется. А это не то, что он противостоит авраамическим религиям, это совершенно закономерно и логично. И вот, значит, и, как мы знаем, Дэдзи только что обратился к нации в пятницу, который заявил, что по заданию Китая у него были украдены, именно Китая, поскольку это коммунистический оплот. Он всегда говорил, что у него украли выборы 2020 года.
Да. Что это китайцы украли.
И наконец все концы с концами свелись. Это коммунисты украли у него выборы. За коммунистами в глобальном масштабе стоит Китай, поэтому уже отрицать серьезность этого всего нельзя. Типа. И при этом это не значит, что действительно Дэдди собирается начать там новую торговую войну с Китаем или что-нибудь такое. Это все товар для внутреннего потребления. Потому что самое главное, чего он сейчас добивается, это продавить через Конгресс так называемый Save America Act. И он считает, опять же, он мне об этом не рассказывал, но судя по его поведению и его многочисленным высказываниям, поскольку как демонстративная личность и экстраверт, он все время пробалтывается о чем-нибудь, что он там себе думает. На самом деле даже Путин пробалтывается, если внимательно все время слушать Путина, тоже много интересного можно узнать. Но Дэдди, у него что на уме, то на языке очень часто. Теперь он понял, что это коммунистический заговор, а не просто глубинное государство американское, но глубинное государство американское, так называемый собор по Кёртису Ярвину, то есть бюрократия, университеты и традиционные медиа, legacy медиа, все это они вовлечены в этот китайский заговор. Они агенты китайского влияния, несомненно, теперь. Они просто противники или политические оппоненты. Они иноагенты. Для этого нужно... Вот, он считает, что если Save America Act будет принят, то все остальное неважно. Ни война с Ираном, ни цены на бензин, потому что от выборов будет, в соответствии с Save America Act, принудительно отсечено несколько миллиардов, это оговорка по Фрейду, антитрампистских избирателей. Потому что Save America Act фактически отменяет почтовое голосование, которое популярно максимально среди электората нетрампистского и антитрампистского. И, во-вторых, и в главных он требует федерального удостоверения личности на избирательных участках. То есть фактически функция организации выборов, вопреки американской конституции и законодательству, переходит от штатов к федеральной власти. И оказывается в руках Министерства национальной безопасности, подконтрольного нашему ДЭТИ. Вот это вот за счет этого. И, соответственно, поскольку ты являешься избирателем только если ты есть в реестре Министерства национальной безопасности в соответствии с законопроектом Save America, то, в общем, можно манипулировать как угодно этим реестром и тем самым исключить, опять же, энное количество избирателей, особенно в тех штатах, которые за Трампа голосовать не собираются. Ну и третье, помимо Save America Act, еще, естественно, наращивается gerrymandering, то есть перекройка границ избирательных округов так, чтобы уменьшить шансы кандидатов от демократической партии. Еще раз напомню, что это будет не та демократическая партия, с которой мы родились, а такая вот имени Берни Сандерса из Охрана Мамдани, скорее. Угу. Но другие кандидаты не могут выиграть у Трампа, только такие. Значит, истеблишментарные кандидаты не пройдут. И поэтому скандал вокруг губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, который, и коррупцию в его семье, которая уменьшает шансы Гевина Ньюсома стать президентом, на самом деле абсолютно в тренде. Гевин Ньюсом и не должен быть. Да? Должен быть вот ученик Берни Сандерса, должен быть кандидатом от демократической партии. Только такой человек может выиграть у Трампа. Не представитель традиционного вашингтонского истеблишмента, от которого все устали. И в этом смысле, кстати, я бы советовал очень команде Трампа привлечь наших специалистов, российских, потому что то, что он делает, это фактически воспроизводит наш сюжет 1996 года. «Голосуй или проиграешь». Кстати, сам-то слоган «Голосуй или проиграешь» был изначально американским.
Да. Да,
это слоган Билла Клинтона кампании 1992 года. Да. Но в нашем, в российских реалиях он приобрел совершенно новое содержание. Тоже вот апокалипсис, коммунизм, призрак коммунизма возвращается. Тогда просто нельзя, конечно, было обвинить еще Зюганова в том, что Геннадия Андреевича Зюганова, представителя КПРФ, в том, что за ним стоит Китай. А это бы расширило очень серьезно креативное пространство тех выборов. Можно было бы сказать, что вообще Зюганов договорился с Китаем наводнить китайцами там Сибирь и Дальний Восток и что-нибудь еще такое. Да? Вот, запугать окончательно. Но сейчас ельцинская команда не могла ссориться с уважаемым восточным соседом обвинять таким образом. Хотя его с ним совершенно не собирается сильно ссориться и Дэдди. Тут не нужно преувеличивать его искренней ненависти к Китаю. Это политтехнология, которая должна помочь ему во внутренней политике, а не во внешней. Я совершенно не исключаю, что какие-нибудь его спецпосланники уже шепчут на ухо председателю Си и его коллегам, что вы не обращаете внимания, это не является конфликтом на самом деле. Это нам нужно, чтобы выиграть выборы в Америке, а это вовсе не означает, что мы действительно собираемся обострять отношения. Но логика борьбы с коммунизмом уже понятна, она заложена. Тем более, что действительно, помимо успехов учеников Берни Сандерса, который вызвал к жизни во многом сам Дэдди, потому что этот антитезис кристаллизовался именно на отторжении тезиса Трампа. Да? Вашингтонский истеблишмент, опять же, не может быть антитрампом. Антитрампом может быть только Берни, и он им и стал. Благодаря тому, что Трамп победил. Если победил Камала Харрис, то сам сюжет и контекст исчезли бы. А так, есть очень важный сам этот призрак коммунизма, наш любимый, из коммунистического манифеста 1848 года. Он возвращается объективно, не только потому, что кто-то интригует и вызывает его к жизни заклинаниями. И главный союзник и спутник этого призрака коммунизма – это искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект неожиданно актуализировал целый ряд ключевых положений марксизма, мы будем смеяться. Доказав еще, что марксизм был не случайен. Да, конечно, мы, как люди, родившиеся в Советском Союзе, привыкли к относиться ко всему вторжению. Ну, собственно, советская система образования была так построена, что она могла вызвать ненависть к Пушкину. Если только твоим учителем литературы не был человек, искренне любящий свое дело, умеющий его доносить до ученика. А уж тем более, весь этот научный коммунизм казался нам каким-то полным бредом, и в начале 90-х годов, избавившись от тоталитарного государства, религии коммунизма, мы были счастливы и считали, что мы об этом больше никогда не вспомним. Но если изучить марксизм внимательно, а не так, как нам его излагали, то там несколько очень важных конструкций, которые актуализируются сегодня именно в связи с искусственным интеллектом. И в частности, то, что признают техномагнаты и активно муссируют, это, соответственно, исчезновение обязательного труда. Что искусство, вот Илон Маск сейчас тянется с этой абсолютно марксистской историей по смыслу, что как искусственный интеллект будет производить столько товаров и услуг, что это все Маркс, описывающийся там в своих всяких экономических рукописях 44-го и 57-го годов, и в «Капитале», все там есть представлено, именно это, значит, что, соответственно, работать уже не надо будет, да, поэтому нужен от каждого по способностям, каждому по потребностям. Да. Это тезис из критики готской программы Маркса 1875 года сейчас актуален как никогда. Только ключевой предмет полемики, а как же все это будет устроено? То есть кому будет принадлежать власть в этом мире, где люди не работают, а все делают искусственный интеллект? С точки зрения Илона Маска, это должно принадлежать ему, ну, в крайнем случае, еще нескольким его коллегам по техномагнатному цеху. У Маркса, естественно, все это выглядело по-другому.
А отбирание государства было у Маркса.
Так. Да, конечно, так вот оно и у нас, и у техномагнатов то же самое.
Они нет, так и а власть, она... равна была государству, так сказать, она бесклассовая, практически в пределе своем безвластное общество.
Разумеется, такая, что, собственно, если существует цифровая платформа, и на ней все сидят, она является формой власти, конечно. Более того, она является формой тоталитарной власти. Потому что чем отличается тоталитаризм от нетоталитаризма? Это контролем над умами. Угу. Это обычная автократия, в которой мы жили при раннем Путине. Это, так сказать, где тебе можно, ты можешь думать как угодно, даже ругать всех, включая самого Путина, читать какие угодно книги, смотреть какие угодно фильмы и спать с кем угодно. Единственное, чего ты, на что ты не должен претендовать, это на сменяемость власти и на участие в демократическом
мире. Ну, да. Но в пределе технократический мир видит машину, заменяющую власть. По сути, машина и есть власть, и есть... Да. Но,
мощное государство. Да, потому что вот ключевой, сейчас на эту тему я написал статью, которая называется «Дэдди и призрак коммунизма», она будет опубликована на этой неделе. Значит, ключевую проблему поставил Маркс еще в 57-58 годах, в своих этих «Грундрессе», так называемых, вот, тезисах к «Капиталу», где он есть фрагмент о машинах, так называемый, где он вводит понятие «general intellect» по-английски. Хотя все эти грундрессы написаны по-немецки, разумеется. И general intellect, это я уделю сейчас этому полторы минуты, потому что это важно с точки зрения понимания того, что происходит в сегодняшнем мире, не в истории марксизма. Что general intellect – это совокупное знание человечества, включающее способность к воспроизводству этого знания. И вдруг неожиданно выясняется, о чем говорит там в Грундрессе Маркс, что это совокупное знание, general intellect, будет по мере развития капитализма отчуждено от людей. Оно станет достоянием машины. И сложится странная ситуация, при которой это же знание создано человечеством. Но потом машина скажет, что нет, это мое знание. Человечество мне не нужно для того, чтобы им оперировать. Вот это, собственно, это та проблема, перед которой в мире искусственного интеллекта и господства техномагнатов мы сталкиваемся. Кроме того, возникает ситуация с располагаемым временем. Да, что если человек перестает работать, у него возникает много времени. А куда он его девает? И у техномагнатов, то есть Маркс поставил вопрос абсолютно правильно. Куда девается вот этот disposable time? У техномагнатов есть ответ на этот вопрос. Disposable time ты тратишь на меня, на техномагната. Тебе кажется, что ты не работаешь. Вот ты сидишь на моей платформе, с помощью которой ты приобретаешь товары и услуги за счет, безусловного базового дохода, который выплачиваю тебе я же, техномагнат. Тут главное, чтобы никто не поставил вопрос, что это мы заработали этот безусловный доход. Нет. Мы должны просто признать, что это нам, что никакого смысла человек не имеет. И просто из большой милости, чтобы нас не убирать с лица Земли, девать нас куда? На Марс? Нет. Не долетим. Значит, просто устроить ядерную войну и всех нас похоронить было бы неплохо, но это нереалистично. Значит, поэтому просто нужно, все должны знать, что поскольку они не работают, то из милости нас содержат техномагнаты. Техномагнаты нас подводят к этому. Хотя на самом деле все эти платформы существуют благодаря тому, что мы перманентно создаем там бесплатный контент, на этих платформах, перманентно их используем для поддержания своего жизнеобеспечения, вкладываем туда все свое внимание, и в этом смысле бесплатно работаем на техномагната 24 часа в сутки. Даже во сне видя какие-то приоритеты, которые навязала нам платформа. То есть это мощнейшая форма тоталитарного управления, не связанная с государством. Это тоже проблематика, которая актуализирует всяческий марксизм. Да? То есть, опять же, возникают два тезиса. Тезис в современной истории человечества, тезис техномагнатов о том, что давайте вот сделаем так, искусственный интеллект будет всем управлять, и человечество совершенно расслабится. Здесь, вот, на мой взгляд, я описал, какие подвохи в этом, что здесь не соответствует действительности. Есть антитезис, который гласит, нет, ребят, давайте все-таки признаем, что general intellect не принадлежит корпорациям, собственникам искусственного интеллекта, он создан всем человечеством, в том числе нами. Вот сейчас мы что-то обсуждаем, и мы создаем этот general intellect. Потом берется, модель искусственного интеллекта берет совершенно наш эфир, обучается на нем и преподносит это нам как свое достижение. Это она сама.
Да, то, что да. Человек, сидящий на базовом минимуме, он приращивает знания. Конечно. Потому что то, что он производит, это продукт умственного труда, так сказать, да. В разных видах.
Да, и поэтому должен быть какой-то антитезис, в рамках которого бы сказано, нет, ребят, это вы нас немножечко обманываете. Да, так не будет, потому что так не должно быть, потому что это искусственный интеллект создали мы, а он, значит, объективирован в машине, и теперь это машина, которая не является какой-то абстрактной ценностью субъекта, она принадлежит Илону Маску, грубо говоря.
Конечно, да.
Она имеет конкретного собственника живого человека, аналогового, а не цифрового. Но теперь Илон Маск заявляет, что это придумал все он. Все память человечества это он
весь. Конечно, да,
да. Нет, вот и вот, собственно, эти два тезиса будут определять во многом развитие и экономики, и политики в ближайшие годы. Поэтому вот второй тезис это можно считать призраком коммунизма. Даже не сам тезис, а вот сам контекст сформированный, да? Что он вернулся прямо из марксистских трудов. Это все было предсказано Марксом и описано им со своих марксистских позиций, которых с точки зрения позитивной повестки я, разумеется, не разделяю. Я не.
Ну, разумеется.
Все это противостояние буржуазии и пролетариата, естественно, все далеко в прошлом.
Но это классическая тоталитарная модель. То есть, и там, важно подчеркнуть, что ни о какой демократии, ни о какой позитивной иерархии речи не идет вообще.
Нет, так, собственно, воспитание либертарианца пресловутое, которое всех призываю почитать, хотя бы потому, что оно очень короткое. Питера Тилли, там это и сказано, что свобода несовместима с демократией. Потому что демократия, там какие два тезиса? Питер Тиль еще является мощным источником мизогинии, как свойственно определенному крылу гей-сообщества, он открытый гей, женившийся на своем партнере в Австрии. То есть себя не берегут везде, когда им надо что-то в Европе сделать, они пользуются европейским либерализмом, чтобы решить свои проблемы. А потом возвращаются в возлюбленную, значит, консервативную свою среду. А он, так сказать, что схема сломалась в 1920-е годы, когда, во-первых, началось движение в направлении социального государства, и женщины получили право голоса. Это прям скажем. Потому что женщина всегда хочет построить женский уютный мир, в котором сглажены социальные противоречия, в то время как мужчина – это мир войны, и поэтому любой
реальный... Борьбы. Мир борьбы.
Любой реальный прогресс возможен только на войне. В самом широком смысле слова «война». Не обязательно горячие
милитарные. Да, ну, надо сразу сказать, что так думают во многом не только геи, так сказать, но и натуралы. Нет. Многие думают тоже.
Да, конечно, это очень распространенная точка зрения, что нужно, так сказать, вести войну, потому что никакой прогресс без войны невозможен. Угу. При этом, естественно, тут с точки зрения антитезиса и марксистской повестки мы имеем право спросить, уважаемого Питера Тиля, и вы можете спросить, пожалуйста, а вам не кажется, что вот эти все гигантские достижения техномагнатов, которые вы рекламируете, они возникли в результате существования социального государства? Потому что социальное государство создало систему образования. А система образования принесла нам, массовая система образования, и науки, поддержанные социальным государством, принесла нам вот эти все плоды, которые вы объявили своими. Что никакой PayPal, не говоря уже о SpaceX, не был бы создан, если бы не социальное государство минувших десятилетий. Это та же самая проблема. То есть коллективный Илон Маск хочет нам рассказать, что все вот это он создал с нуля. Вот просто Илон Маск вылез из своей младенческой постели, из гаража, как он, когда была презентация IPO SpaceX, он говорил, компания, которая начиналась где-то в гараже, там, в Техасе. То есть он вышел из гаража, придумал гениальный SpaceX, и ракета тут же полетела. То есть весь наш general intellect, который мы создавали тысячелетиями, в том числе создавало социальное государство с его системами образования и науки, это не имело никакого значения для достижений Илона Маска. Да? Не говоря уже о том, что это социальное государство его финансировало впрямую. Оно было его крупнейшим заказчиком. Ну, еще сейчас выясняется неожиданно, тут же из тех же кругов нам постоянно рассказывают сказку, что нужно не всеобщее избирательное право, а демократия налогоплательщиков.
Старый тезис, старый очень тезис.
Да, но неожиданно выясняется, абсолютно по открытым официальным данным, что если демократия налогоплательщиков возникнет, то править этой системой будем мы с тобой, Марк Захарович.
Да, потому что, конечно.
Илон Маск и картель, потому что богатые налогов не платят.
Не платят, да, это известно. И Трамп не платит налогов, да.
Это их принципиальная позиция. У них есть огромная инфраструктура, для того, чтобы не платить налоги, всякие консультанты, схемы, которых у нас с тобой может, поскольку мы не в состоянии ее построить. У нас нет ресурсов соответствующих. И в итоге эффективная ставка налогов с миллиардеров 2%, а со среднего класса 14%. Вот, собственно, средний класс и содержит мир. Да? Поэтому это будет демократия не Илона Маска, а среднего класса. Но они-то нам преподносят абсолютные цифры, что они заплатили миллиарды, а мы гораздо меньше, поэтому они, дескать, должны... То есть вот здесь пункт обмана этого всего. В общем, это вся повестка будет, и в ней Трамп олицетворяет вполне определенный полюс. И очень логично и закономерно, что он исторически абсолютно оправдан, потому что он должен был подвести черту под американоцентричным миром, что он успешно и сделал, и открыть дорогу новому полицивилизационному миру, который лежит через фрагментированный мир, состоящий из огромного числа равноправных, независимо от размера, фрагментов. Вот сейчас еще случилось удивительное по меркам старого мира истории, невозможное в старом мире. Израиль, чтобы насолить Турции, с которой отношения
Армения приняла решение
признать геноцид армян. Армяне ждали этого десятки лет, Израиль не признал геноцид армян, но вот, как по старому анекдоту про Рабиновича, пришедшего, которого вызвали в КГБ и попросили написать письмо брату в Израиль, он говорит, значит, дорогой Хаим, наконец-то я нашел время и место тебе написать. И вот удивительная новость только что поступила, Израиль отказался от признания геноцида армян.
Ну да, но надо сказать, что армянские общины, ну вообще, будем честны, что Армения в нынешнем своем виде и армянские общины... Там силен антисемитизм,
То есть дело не в геноциде армян как таковом, а в мотивации решений. Что это произошло по просьбе Азербайджана. То есть Азербайджан запретил Израилю... Это выглядит анекдотично в этой ситуации Биби Нетаньяху, который всем рассказывает, что да, мы поругались со всем миром. Зато мы абсолютно независимы, и никто не может влиять на нас. О, пожалуйста, Азербайджан, да? Взял и отменил признание геноцида армян. Какие же вы независимые. Но здесь еще фишка в том, что это сделал Азербайджан. Если бы это сделали США, например, ну да, это да. По меркам старого мира совершенно понятная история. Ну, даже маленькая страна, небольшая, но абсолютно уверенная в себе и собственной правоте. Вот как Иран может долго сопротивляться Соединенным Штатам и совершенно не боится их, несмотря на несопоставимые ресурсы. Так и Азербайджан, собственно, за последние несколько лет нагнуло в открытую сначала Францию, где он в открытую спонсировал сепаратистские движения и добился определенного успеха. Потом Российскую Федерацию, получив от нее все в качестве компенсации за крушение самолета авиакомпании «Азал». Теперь Израиль нагнул легко. То есть вот это портрет современного фрагментированного мира, где, в общем, маленький игрок может значить больше, гораздо больше крупного в определенных ситуациях и обстоятельствах. И для того, это неизбежный путь к полицивилизационному миру, а дорогу, в которой открыл как классический трикстер, разрушитель миров, именно Трамп. За что мы ему очень благодарны, потому что задача трикстера – это не давать ответы, а ставить вопросы, взламывать как бы старые структуры, их лед. И вот с этим Трамп справляется блистательно, и тот хаос, который он сеет и в военном смысле, тоже составная часть этой философии, исторической философии трампизма, которая в точности по Гегелю не осознается самим субъектом в полном объеме, просто играет определенную историческую роль.
Ясно. Ну что же, время без 14 минут. Мы накануне начала, собственно, финала. И мы находились в эфире 42,5 минуты, как и уговорились, не будем длить. Мы лучше оставим это продолжение разговора на какие-то ближайшие даты. Вот, есть о чем поговорить. Надо вообще посвятить, как мы уже договаривались, искусственному интеллекту и Питеру Тилю какой-то отдельный... Ну,
когда ты захочешь, Марк Захарович, я готов.
Да, это прям большой эфир. Мы пригласим и некоторых туда наших друзей-философов, которые над этим серьезно работают, из Америки, того же Михаила Эпштейна и так далее. У нас масса людей, которые могли бы в это вовлечься и с нами поговорить. Мне кажется, эта тема...
Тогда это нужно часа два, если это будет
несколько. Ну, а мы и сделаем часа два. Кто нам запретит-то? Просто мы не хотим там паразитировать на этом. Но в любом случае мы, во-первых, благодарим Станислава Александровича, что он к нам пришел. Еще раз напоминаем, что для того, чтобы смотреть вот эти замечательные эфиры, нужно пользоваться Фейгин VPN, так же, как и Чуими Мети и лесными животными. Используйте любой VPN, какой вам понравится. Просто они созданы для того, чтобы помогать вам иметь этот доступ постоянно, равно как не только ради информационного обмена, но и для коммуникации. Соответственно, пользоваться мессенджерами – это тоже большая потребность именно для российского зрителя. Не забывайте об этом. По поводу Фейгин VPN, пожалуйста, все есть на сайте. В описании к этому видео есть ссылка на сайт feiginlive.net и телеграм-бот Фейгин Фигин VPN-бот. Вот, VPN-бот, вы там все необходимое найдете. Ну что же, а те 7,5 тысяч зрителей, которые нас смотрели, спасибо огромное. 2,5 тысячи, которые поставили лайки, еще одно огромное спасибо. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы найдете ссылку на его канал. Ну что ж, Станислав Александрович, спасибо огромное. Спасибо всем зрителям.
Всем большой привет и до скорых встреч в эфире.
Всем пока.